Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях, сразу вам представим, ярославский историк и писатель Андрей Васильченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей – автор многих книг, нескольких книг по истории Германии, именно по истории Третьего Рейха. Темы, по-моему, которые он берет, очень интересные. И сегодня мы взяли одну из них, ту тему, на которую уже написана книга Андреем Васильченко. Я вам сейчас точно скажу, как она называется. Она называется «Вервольф. Осколки коричневой империи». Правда, в качестве автора стоит не Андрей Васильченко, а Фрайгер Рут, такое немецкое имя и фамилия, но за Фрайгером Рутом скрывается Андрей Васильченко, это просто его псевдоним. Правильно?
Да, в силу обстоятельств мне пришлось взять немецкий псевдоним.
Видимо, решили, что если немецкий автор, то это будет более убедительно.
Нет, просто серия «Война и они», поэтому русский автор здесь как-то смотрелся не очень убедительно.
Но в любом случае автор Андрей Васильченко, а тема – это «Вервольф. Осколки коричневой империи». Или по-другому можно сформулировать, это как партизаны Третьего Рейха. Да? Вот такую тему мы сегодня взяли, довольно достаточно неожиданную, на мой взгляд, во всяком случае, потому что тема редко звучащая и мало знакомая, я думаю, широким массам наших трудящихся, включая слушателей «Эхо Москвы».
Да, действительно, это так. Вообще наш отечественный читатель фактически не знаком с данной постановкой вопроса, он вообще в большинстве своем никогда не слышал о партизанах Третьего Рейха. Некие упоминания были в кинематографе, как в мировом, допустим, в фильме Ларса фон Триера «Европа», и в отечественном, достаточно вспомнить, фильм «Александр Маленький», но это были небольшие упоминания, которые действительно...
Какой фильм? Как
«Александр
сказать?
Маленький», не помните?
Да, не
про
помню,
детский дом
фильм.
Немецкий.
Нет, нет,
да. На там внутренний конфликт.
Это какого времени фильм?
Я думаю, что это где-то 70-х годов, на которые в итоге нападают подростки из Вервольфа, старшие, и там приходится принимать неравный бой. Ну, по крайней мере, я помню, такой был, ну, он полуприключенческий фильм, но вот какой-то полной картины относительно, кто такие Вервольфы, как они действовали, как вообще складывалось это движение, можно говорить все-таки о движении, потому что это не была узкая организация, у нас не существовало. Да, собственно говоря, и в Германии самой информации было достаточно немного, потому что мне в большинстве своем приходилось прибегать к английским и американским источникам, равно как английской и американской литературе. Немцы... как бы стыдливо эту сторону своей истории обходят стороной.
Андрей, я еще перебью вас для одного уточнения, чтобы просто чтобы наши слушатели не путались в названиях и в терминах, да? Поскольку Вервольф еще существует в истории Второй мировой войны как название бункера Гитлера, ставки даже, я бы сказал, Гитлера под Винницей.
Абсолютно, да? Правильно.
Это тоже называлось Вервольф. Вообще-то Вервольф с немецкого переводится как волк-оборотень. Правильно?
Да.
Вот. Поэтому, значит, чтобы вот я еще раз просто предупреждаю слушателей, чтобы мы не путались и не запутались в терминах, речь идет не о ставке Гитлера вот под Винницей, которая тоже называлась Вервольф, а речь идет именно о Вервольфах, как о движении немецких партизан, которые после, так сказать, оккупации уже Германии, после того, как союзнические войска вошли на территорию Германии, продолжали даже после 1945 года...
Да, они продолжали сопротивление. Конечно, эти партизанские действия не идут ни в какое сравнение с действиями наших партизан в Белоруссии или, допустим, действиями югославских партизан, но они вполне соотносимы с действиями французского сопротивления, сопротивление
итальянского.
Да, абсолютно. То есть они не были такими уж крошечными, или как у нас принято считать, что вообще были выдуманными. Потому что, допустим, у Бориса Полевого в мемуарах я находил упоминание о том, что вообще Вервольф – это выдумка пропаганды Геббельса, которой на самом деле не существовало. Везде висели белые простыни, все сдавались. Немецкое население покорно переходило либо в советскую, либо, соответственно, в западную зону оккупации, не оказывая ни малейшего сопротивления. На самом деле, конечно, было не так.
Андрей, вот насколько я знаю, любое партизанское движение, я имею в виду серьезное, это не хаотично ушедшие в лес мужики с автоматами, это в первую очередь, конечно же, работа спецслужб, потому что партизанам надо есть, партизанам надо пить, им нужно оружие, боеприпасы, места базирования и многое-многое другое. Если рассматривать систему партизанских отрядов на территории Советского Союза, это в первую очередь, конечно, были домашние заготовки спецслужб Советского Союза.
Фактически это были такие спецназ
НКВД. Да, спецназ НКВД, диверсионные отряды, функционирующие на территории, оккупированной противником. Вот что касается Вервольфа. Вероятно, там тоже существовала некая структуризация, и это было не произвольным течением, а некой системой, институтом, созданным еще задолго до того, как...
Стояли ли кто-то за ними, да? Вот,
кто создал?
Да, естественно, это не было спорадическим движением, но сразу оговорюсь, что здесь возникает огромное количество проблем, и прежде всего с тем, что сама структура Третьего Рейха, она не была монолитным. А в результате вот той феодальной раздробленности, которая царила в нацистской Германии, вот это партизанское движение, к счастью для нас, оно не получило того размаха, которое могло в действительности бы получить. До осени 44-го года вообще вести речь о том, что надо создавать какую-то базу для того, чтобы обороняться от вошедших в Германию войск, будь то англосаксонцы или советские войска, считалось пораженчеством. То есть это едва ли не уголовное преступление, поэтому в лучшем случае все операции рассматривались как мелкие диверсионные вылазки. То есть до осени 44-го года фактически не велась никакая серьезная подготовка. Когда же к концу 44-го года стало ясно, что вступление войск, союзников на территорию Германии является всего лишь вопросом времени, начались хаотические попытки создать некое подобие диверсионной армии. Но здесь мы столкнулись с серьезной проблемой. А в чем она заключалась? Дело в том, что даже внутри тех, кому была поручена подготовка этих диверсионно-партизанских отрядов, не было единства. В итоге, как бы, основная задача была возложена на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Тот решил поручить это задание полицейским частям, а именно бюро Прюцмана, который в свою бытность отличился такими кровавыми следами на оккупированной Белоруссии, полагаю, что он лучше разбирается в партизанах, поскольку боролся сам с ними. В это время как бы возникла некая ревность у диверсанта номер один Отто Скорцени. И тот сделал все возможное, чтобы саботировать возникновение движения «Вервольф», полагая, что в определенный момент он сам возглавит собственную диверсионную армию. Вот этот раздрай привел к тому, что...
То есть Скорцени считалось конкурентами своими?
Да. Более того, когда возник вопрос о необходимости снабжения будущих партизан, да, в частности, отрядов, сформированных из эсэсовцев, он пальцем не пошевелил для того, чтобы выделить необходимое снаряжение, оружие. То есть он полагал, что, не стоит. Не стоит ему вмешиваться в этот процесс, пусть Прюсман занимается.
Закончите вашу мысль.
Дело в том, что когда выявлены Вервольфы и руководство докладывали об этом, значит, или в НКВД, или, соответственно, английским и американским спецслужбам, те откровенно не могли понять, почему складывалась такая ситуация, которая приводила, если не катастрофическим, то для немцев весьма неприятным последствиям. То есть фактически партизанское движение было не готово встретиться с противником, не была разработана тактика, не были подготовлены кадры. Базы создавались в спешном порядке, естественно, они не были подготовлены.
Но тем не менее, после 45-го года, после мая 45-го года, да, вот эти вот Вервольфы, они продолжали же, да, свои там операции проводить. Это была некая такая дикая армия, дикое войско?
Тут смешивалось несколько факторов, воедино. Во-первых, это реакция местного населения, особенно это ярко проявлялось, ну, то, что называется национальная окраина, которые гуляли на протяжении столетий от страны к стране, не будем обсуждать, кому они должны принадлежать, это Силезия, Судеты, Эльзас-Лотарингия, то есть, когда появлялись новые власти, происходило то, что называется дикое выселение немцев, то есть, советские власти пытались создать определенный барьер, то же самое делали французы, и это вызывало как бы недовольство местного населения, которое, естественно, немецкого населения, которое там жило, которое, естественно, волей-неволей пыталось как-то сопротивляться, в том числе и вооруженным путем. Второй, как бы, составляющий компонент, это остатки частей вермахта, особенно это, как бы, было ярко выражено на Западном фронте. Дело в том, что союзники вот они пытались захватить максимум территории. В итоге они прибегли к очень пагубной для них тактике. Они пытались повторить блицкриг, как бы танковые клинья, но у них не было огромного необходимого количества моторизированной пехоты. В результате между танками и пехотой возникали огромные разрывы, едва ли не в десятки километров. И вот в этих разрывах вполне спокойно себя привольно чувствовали остатки частей. Некоторые писали, что в тот момент вермахт на Западном фронте вообще превратился в кучу небольших партизанских отрядов. Ну о чем говорить, если армия Венка спокойно ходила по западным тылам. Это не батальон, не рота, это целая танковая армия. Ну вот в результате этого, так называемый Кляйнкрик, то есть небольшая, ну фактически партизанская война, она тоже причислялась союзниками и нашими советскими частями как бы к вермахту. И еще был план Аксмана, который предполагал мобилизацию.
Аксман это глава Гитлерюгенда.
Да, после Бальдорфа Шираха, это человек, возглавивший Гитлерюгенд, молодежную организацию Третьего Рейха, которая предполагала мобилизацию молодежи для создания целой сети партизанских отрядов и диверсионных групп. Кстати, Аксман единственный из всех нацистских, скажем так, бонз, кто уже в 1944 году не просто предполагал оккупацию Германии, а именно начал активно подготавливаться. Более того, он начал экономическую подготовку к этим последствиям, пытался выбить финансирование, ну и там было... дело в том, что вервольфы молодежные, скажем так, из состава Гитлерюгенда, там не обязательно ведь были подростки, там были вполне зрелые функционеры, да получали изрядное финансирование, исчисляемое миллионами рейхсмарок, которые должны были после установления оккупационной администрации, то есть установления оккупационной власти, создавать свой собственный бизнес. Как правило, должны это были быть транспортные компании, что позволяло мобильно действовать.
Перемещаться по территории.
Да, то есть создавалась фактически широко разветвленная подпольная организация, которая имела собственное финансирование. Причем не какое-то условное, а достаточно крупное. И провал этой организации был связан с тем...
Деньги партии, да?
Да, это были деньги партии, те самые пресловутые, только другой пресловутой партии. Да. И провал вот данной структуры был связан с тем, что экономическое крыло в определенный момент, достаточно неплохо обустроившись, стало опасаться военизированного крыла молодежных вервольфов, которые, естественно, ставили под угрозу их это как бы благополучие, им вовсе не хотелось заканчивать свои дни или в тюрьме, или у стенки.
Андрей, у меня два вопроса как бы по количественному и качественному составу вервольфов. По количественному, если все просто, есть ли какие-то оценки, сколько их было? А по качественному, то есть, в общем-то, это, видимо, это нацисты-фундаменталисты, скажем так, ортодоксы, да, нацизма. Угу. То есть это люди все-таки, видимо, идеологически, идейно убежденные, это фанатики национал-социалистической идеи.
Нормальный человек-то после войны не будет партизанить.
Да, то есть это вполне логично, что даже у солдата, попавшего в окружение, естественное желание вернуться домой и поскорее выбраться из окружения с минимальным количеством потерь. Но вот даже в вопросах идеологии, казалось бы, что могло быть разного у междугражданных крыльев, ну, скажем так, нацистских фанатиков, здесь существовали определенные противоречия. противоречия существовали между, прежде всего, партийной и эсэсовской верхушкой. Гиммлер в итоге, он не рассчитывал на серьезную организацию, как ни прозвучит это парадоксально, партизанского движения. Он хотел сделать это партизанское движение разменной карте, договариваясь с союзником. Он хотел прекратить его в обмен на то, что союзники ему это. С другой стороны, Борман и Геббельс, кстати, между собой тоже соперничавшие, пытались это превратить, вот узкое такое диверсионное движение, в массовое движение, но в силу с тем, что Вервольф в определенный момент превратились просто в карателей, в такие эскадроны смерти, они, естественно, отвернули от себя широкие свои населения. И, несмотря на все попытки, ни Борману, ни Геббельсу не удалось их использовать. Хотя даже тут были различия. Геббельс пытался превознесить некий такой революционный дух. Он считал, что Вервольф должен стать перерождением нацистской партии. То есть сказывается его левое прошлое, связь с братьями Штрассер. А Борман пытался просто удержаться, то есть такой, стать серым кардиналом, коим он, собственно, и являлся, и продолжать закулисно манипулировать. И только уже в силу обстоятельств он отдал приказ о распуске Вервольфов. Ну, собственно говоря, этот приказ никто не исполнял.
А когда он его отдал?
Он в первые дни мая 45-го года.
Андрей, и все-таки вопрос по численности.
Ну, если установить достаточно сложно, но, по крайней мере, это не десятки людей, это можно говорить о нескольких тысячах. Преобладающие это все-таки действия западные районы, западная и южная территория Германии. И можно было говорить, что основная часть сосредоточилась в Альпах. Дело в том, что вынашивался план создания альпийской цитадели, которую союзники, Альпы доставались в основном американцам, должны были брать ужасно длинное количество времени. То есть в итоге Альпы должны были послужить отправной точкой для создания, ну, условно говоря, Четвертого Рейха. Всего же, ну, на Восточном фронте это были небольшие группы, где-то человек в 10-15.
Но Восточный фронт, это уже имеется в виду на территории Германии.
Да, то есть то, что, ну, то есть, грубо говоря, советская зона оккупации. Ну да, скажем так. То есть это были небольшие группы, в основном они были как бы спорадические, такие несерьезные, их достаточно быстро вычисляли. Ну, тут нельзя списать со счетов опыта органов НКВТ, зачистки, и, конечно, то, что все-таки у нас существовал сплошной фронт, а не некие клинья, как были на западном у наших западных союзников.
Андрей, а вот процентное соотношение взрослых и подростков в Вервольфе, существует какая-то статистика?
Ну, по статистике не скажу, но вот некое субъективное ощущение, что подростков, конечно, было больше, но это можно обосновать. Дело в том, что это они были выращены, собственно говоря, с детства впитали нацистскую идеологию. Так что нет ничего удивительного, что они попытались своими действиями, такой некий юношеский максимализм использовался для того, чтобы сохранить, вот, продлить эту агонию нацистской Германии.
Хорошо, мы продолжим беседу с Андреем Васильченко на очень, по-моему, интересную тему о партизанах Третьего Рейха после небольшого перерыва, после краткого выпуска новостей. До скорой встречи через несколько минут.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров,
Виталий Дымарский, да, а также наш гость.
А также Андрей Васильченко, историк, политолог, политолог, что я говорю, историк-писатель, историк-писатель из Ярославля, из Ярославля, приехавший вот в Москву. Мы пользуемся этим случаем для того, чтобы побеседовать с ним на интересную тему партизанов Третьего Рейха. Их название, немецкое название Вервольфы, напомню, переводится как «волки-оборотни».
«Волки-оборотни», да.
«Волки-оборотни». Прям фильм Николса.
Да, почти. Роли, да? Андрей, такой вопрос. Когда были зафиксированы первые действия Вервольфа и где?
Собственно, первая вылазка Вервольфов, она состоялась осенью, если не ошибаюсь, в сентябре 44-го года против наступавших частей Красной Армии. Но это, по сути своей, была классическая диверсионная деятельность, ничем не отличавшаяся от предыдущих диверсионных групп. за исключением того, что она уже осуществлялась в рамках организации «Вервольфов». Если не ошибаюсь, было взорвано два моста, но эту группу достаточно быстро вычислили и ликвидировали. Ну, в данной ситуации у советской армии как бы никаких сентиментов не было.
Ну, это понятно.
Ну, я думаю, что у нас сентиментов не было ни у кого, у союзников западных.
Ну, да, кстати, достаточно. Отдельная тема – это взаимоотношения местного населения и оккупационных властей, которая, кстати, вольно-невольно связана все-таки с проблемой вервольфов, потому что, вот я говорил, что национальная окраина Германии, они очень долго как бы кишили отрядами, ну, условно назовем их вервольфов, но в большинстве своем это было вызвано жесткой политикой. И самое парадоксальное, что советская оккупационная политика не была самой жесткой. Мы как-то привыкли к тому, что нам говорят, что Красная Армия в возмездии. Нет, на самом деле, если посмотреть то, что делали американцы или те же самые французы, то действия Красной Армии и советских оккупационных властей, они уж не были настолько жесткими. И, кстати, с этим связано то, что все-таки в советской зоне оккупации достаточно быстро удалось справиться с проблемой вервольфов, за исключением нескольких случаев. Эти случаи связаны, в частности, с Судетами, еще раз повторюсь, Судетской области Чехословакии, где был очень высокий процент немцев, и с Силезией. Дело в том, что там предпринимались массовые выселения, депортации немцев. И часть из них совершала набеги обратно, вынужденные так или иначе. Мотивации были самые разные. Личная месть, необходимость забрать имущество. Ну, их там было множество. Если говорить, допустим, про французов, ну, вообще, как бы, они оказались в сложном положении. Дело в том, что французы были одной из немногих стран-победительниц, которая перед этим проиграла все-таки войну Германии. И поэтому в действии...
Ну да, в общем, Францию это сделали победительницей.
Да.
Так объявили победительницей.
И как следствие, французские оккупационные власти откровенно мстили. Несмотря на то, что Франция все-таки не знала таких зверств, как были, допустим, в Беларуси и на Украине. Но французы очень откровенно мстили. Это никто не скрывал. Действия были жесткие, существовали официальные заложники, чего не было, кстати, в советской зоне оккупации. И вот эти действия вызывали недовольство местного населения, что рано или поздно приводило к появлению таких самостийных отрядов, которые автоматически зачислялись к вервольфу.
Андрей, вот такой вопрос. Ситуация с Восточной Пруссией, из которой было либо выселено, либо уничтожено практически все немецкое население. Там вервольф действовал, вот, или...
В крупных масштабах нет. То есть там таких вывозок, как, допустим, если сравнивать, опять же, западные области Германии, там были небольшие диверсионные действия. Собственно, кстати, там и предпринимала, была в Восточной Пруссии, была предпринята первая из вывозок вервольфов, но, видимо, все-таки связывая с эффективными действиями советских частей. И дело в том, что все-таки после них зачищали, поэтому для вервольфов в данной области просто не оставалось поля для действия. Ну и как бы вот Восточная Пруссия, она все-таки не была совсем так бы, как бы возвращена полякам, как Силезия та же самая. И я бы все-таки сказал, что там были как бы некие эффективные меры гражданской политики. Дело в том, что в чем различие между западными войсками и советскими войсками, когда они вступали на территорию Германии. Официальная установка, пусть не всегда разделяемая, но официальная установка советских войск, мы освобождаем германский народ от фашизма.
Ну, его в Восточной Пруссии так освободили, что ни одного немца в Восточной Пруссии, как факт, не осталось.
Ну, в Силезии, кстати, тоже. Но все-таки вот западные союзники, они исходили того, что мы воюем против германцев, против немцев. И здесь не делалось никаких различий между социал-демократами, антифашистами, просто гражданским населением, сочувствующим нацистам населением. Пример можно привести достаточно сейчас... покажется жутковатым. Летом 45-го года, если не ошибаюсь, месяц сейчас затрудняюсь, в Кёльне англо-американцами была достаточно жестко, даже жестоко разогнана антифашистская демонстрация из узников концентрационных лагерей.
просто боялись любого скопища народа, да?
Они вообще боялись любой активности у немцев.
Немецкого
населения. Немец – это он в любом качестве враг. Даже если он коммунист, социал-демократ. Если немца ставили...
Ну, то, в общем, для западников немец коммунист не намного лучше немца.
Да, нас, естественно. Понятно. Но вот с этой точки зрения мы, то есть все-таки советские оккупационные, советская оккупационная администрация более активно сотрудничала с немцами. И создание ГДР в 49-м году, а фактическая передача власти немцам в 47-м, ну, естественно, под патронажем, она вот, допустим, в американской и во французской зоне оккупации были просто немыслимыми явлениями.
Андрей, ну раз мы уже зашли даже в 49-й год, конечно, самая, может быть, интересная страница вот этой истории вервольфов – это послевоенные.
Да что?
Как они существовали, как долго они существовали после войны.
И что они делали.
И что они делали, да. И где?
Если поначалу как бы основная деятельность вервольфов должна была заключаться в военном противостоянии, то есть попытке остановить наступающую Красную Армию, равно как и армии союзников. Кстати, достаточно наивное предположение, что такие небольшие отряды могли это сделать. То где-то после 45-го к 46-му году это были мелкие вылазки, в основном сводившиеся подрыв мостов, обрезание линий связи, да, как бы убийство небольших, даже не только небольших, а убийство отдельных милиционеров. И, кстати, в этом есть интересная статистика, мне доставалась, как бы о том, что к 46-му, к 47-му году по процентному соотношению больше страдали польские и чешские милиционеры, нежели советские солдаты. То есть даже одиночно стоящиеся, видимо, все-таки в немцев говорило чувство мести так бы обратное. Если говорить о каких-то крупных акциях конца войны и послевоенного периода, то это убийство бургомистра Аахена, это древняя столица Германии. Он был поставлен американцами. Самый парадокс заключался в том, что он настаивал на активном привлечении немцев к работе в администрации, несмотря даже на то, что они в свою бытность являлись членами нацистской партии. То есть получалось, что как бы
они его убили, этого бургомистра, за что? За коллаборационизм с
союзниками? Да, за то, что он сотрудничал с союзниками, несмотря на то, что он помогал. Как бы реально он помогал немецкому населению. Операция по его убийству называлась «Карнавал», а по американским и английским источникам, но не по советским, проходит как акция вервольфов убийство генерала Берзарина, коменданта Берлина. Но по нашим источникам он у нас проходит, как будто это была автомобильная катастрофа. Не исключая ни одного, ни второго версии, но все-таки склоняясь, поскольку развалины Берлина, кое он являл летом 45-го года, были просто созданы для диверсионных вывозок, и нет ничего удивительного. Действительно, в мае-июне 45-го огромное количество диверсионных вывозок вот из руин, большое количество погибших советских солдат и немецких милиционеров, скажем так, немецких антифашистов, готовых к сотрудничеству.
То есть они не выбирали, там, скажем, командиров, да, там офицеров, высших офицеров, то есть, что называется, извините, первых попавшихся, да?
Вот главное, чтобы была... кто был первый,
ну, да, это не было центральной... Солдат, милиционер, да?
Да.
То есть не то, что это не было некие спланированные акции, это фактически было в какой-то степени стихийные.
Спланированные акции, они все-таки более присущи периоду ведения войны.
То есть до капитуляции.
До капитуляции. Mm-hmm. Но тут есть ряд интересных моментов. Допустим, я уже упомянул, что вервольф был обращен не только против союзнических и советских войск, но и против самих немцев. Одной из функций вервольфа было устрашение местного населения. Ну, тут можно приводить множество примеров того, как расправлялись на территории еще подконтрольной нацистами с паникерами, в кавычках, с пораженцами. То есть это был такой инструмент террора, но, вот, как я сказал, все-таки немецкий эскадрон смерти. И был один парадоксальный случай, что в одном небольшом городке местный бургомистр попытался скрыться от наступающих, по-моему, все-таки советских частей. И он был выловлен вервольфами, теми самыми, которые он и сам набирал в команду, выполняя приказ сверху. Но
судьба его была плачевна.
Да, естественно, он был повешен.
А вот эти вот разрозненные отряды вервольфов, они между собой какой-то координацией не занимались? Какая-то связь между ними была или нет?
Были попытки армии, остатков армии Шорнера выйти к Альпам, где предполагалось создание отдельного такого...
Альпийская республика.
Да, что где должны... Ну, она все-таки как основа для вывозок вервольфов служила. Но фактически этого не произошло. Они почти все погибли, как и сам Шорнер в бою. Единственная централизация, вот я говорю, это был план Аксмана, но он провалился. Провалился он где-то к 1947 году, то есть не сразу после войны. Некоторое время подполье это нацистское, оно все-таки работает. Существовало.
Такой вопрос, Андрей. Вот, насколько я знаю, в период создания вервольфа активно старались вооружить подростков фауст-патронами, научить их пользоваться, и существуют записи, свидетельства того, что они доставляли достаточно много головной боли нашим танкистам.
Ну, не только нашим, а английским, американским в том числе. Да, действительно, фауст-патрон при фанатизме подростка, который в большинстве случаев после выстрела и не собирался скрываться. Дело в том, что тактико-технические данные данного вооружения были далеки от совершенства, поэтому, выстрелив из него, было наивно полагать, что можно было скрыться, особенно если было более-менее открытое пространство. А подростки были вообще головной болью для всех. Потому что выловленный такой вервольф, он как бы... Любой солдат возникал перед дилеммой, как его воспринимать, как ребенка или как все-таки нацистского пособника. Но по мере боев, конечно, можно было приводить множество примеров. Естественно, были и расправы с подобными подростками, и не только с нашей стороны, но и со стороны союзников. Но потом как бы пытались преломить стереотип, тем более, что когда вот стереотип у молодежи в отношении новых властей, тем более, когда стало понятно, что все это не хаотическое движение, за этим стоят некие силы. И там начались попытки ввести некую психологическую работу. То есть обрабатывать вот этих подростков и переманивать как бы их на сторону, соответственно, или советскую, или демократическую, дабы они уже внутри самой организации, ну, то есть использовать их как ответное оружие.
Ну да, чтобы они разлагали вервольф изнутри.
Да.
Андрей, ну вы вот не ответили еще вот на ту часть вопроса, который он задавал. Все-таки до какого времени, сколько времени еще после войны действовали вервольфы? И где в основном?
В каких районах? В центральной Германии можно говорить, что это было где-то до конца 1946 года, то есть безотносительно западная или восточная это. На окраинах можно говорить, что, допустим, в Силезии, вот в частности в районе Бреславу, они действовали едва ли не до конца 1947 года. То есть еще на год. А самое длительное количество, вот самое долгое, где они просуществовали, это Южный Тироль, германоязычная территория, которая отошла к Италии. И вывозки вервольфов там продолжались и в 50-е, и отдельные вывозки были уже в 60-е. Но в данной ситуации уже в 60-е годы...
А с кем они воевали-то в 60-е?
А в основном с итальянскими властями, требуя отхода к Австрии. Но вот в данной ситуации уже нельзя, вряд ли можно говорить о том, что они были фанатичными нацистами. Скорее всего...
Это скорее уже национализм был.
Да,
просто,
это
да?
Такой австронационализм, которые они пытались вернуть Тироль в состав Австрии и так далее.
Ну, это уже ближе к современным,
но все равно,
да?
Но все равно они продолжали себя называть вервольфами. Даже было такое наименование «Тирольские вервольфы». То есть, ну, скорее всего, это была такая некая преемственность условная.
Скажите, ну, да. Андрей, еще такой вопрос. Но вот в советской историографии Второй мировой войны вервольф практически не присутствует, да? Ну, не считая последнего времени, вот сейчас там ваши книжки, да? В советское время вервольфов как будто и не было. Да? Чем это объяснить? То есть, все-таки что, советская там, пропаганда хотела представить дело так, что немецкий народ с распростертыми объятиями встретил освободителей?
Фактически, да. То есть тут не буду оригинальным, действительно советская историография, она грешила тем, что значительно преуменьшала степень сопротивления со стороны германского населения. Но вот все-таки отдам должное тем, кто работал в советской оккупационной администрации, здесь данные люди не опирались только исключительно на насилие, все-таки были некоторые меры социального воздействия, в частности, работа с немецкими антифашистами. Вот за исключением британцев, то есть американцы, канадцы, французы, они опасались делать это, подозревая, что среди антифашистов затесались тайные агенты Вервольфов, которые пытаются влезть в новую администрацию для того, чтобы использовать свое положение для как бы продолжения диверсии и террора. Примеры этому, кстати, были. То есть был выявлен некий Вервольф Ярчук, польский фольксдойче, которого даже пытались в силу очень лояльного отношения назначить бургомистром одного небольшого города, но потом выявилось, что он, оказывается, был специально заслан. То есть, ну, он как бы из состава Вервольфа. То есть, к антифа достаточно настороженное отношение было у западных союзников, потому что они в любой попытке социальной и политической активности видели именно вот Вервольфа, Вервольфа, Вервольфа. Вспоминается даже, извиняюсь, заметка из американского флага «Звезды и полосы». Это специально для американцев, воевавших на континенте, где призывалось не вступать в отношения с женщинами немецкими, мотивировалось тем, что они специально будут заражать американских солдат сифилисом, дабы тем самым помогать деятельности Вервольфов, в которых, подчеркивалось, заметки состоят и его брат, и ее сын, и так далее, и так далее. То есть такое очень настороженное отношение было.
То есть американцы и англичане, в общем, достаточно серьезно относились к этой угрозе, да?
Ну, они, боюсь, что, наверное, относились серьезно, потому что ничего не могли противопоставить ей. Они не имели тактики, практики ведения партизанской войны и противодействия ей. То есть им было достаточно сложно. Некоторый опыт был у французов, но, опять же, этот опыт связан с городской средой, не связанный с руинами. То есть французское сопротивление действовало в совершенно других условиях.
Ну да, тут вот возникает вопрос. С точки зрения ведения партизанской войны, очень выгодно делать то, что называется подполье. То есть днем ты работаешь в каком-нибудь вагоноремонтном цехе, ночью ты берешь автомат и идешь стрелять своих противников. То, что мы наблюдаем практически в любой стране, где идет партизанская война. Будь то Афганистан, будь то Ирак, ну, где угодно. Тактика растворения среди мирного населения. Они не пытались этого делать?
Вот, наверное, все-таки...
Что они делали днем,
короче? Да, да, спали,
Наверное, все-таки, к нашему счастью, до данной практики немцы почему-то не додумались. Основная тактика Вервольфов была до ужаса примитивной. Они закапывались в бункер, будь то это лесной схолонь, пещера, какое-то другое это, пропускали передовые части войск союзников или советских, после этого наносили удар в тыл. Естественно, в данных условиях их достаточно быстро выявляли и ликвидировали.
Ну да, в полевых условиях ликвидировать партизан достаточно несложно, тем более на такой ограниченной по площадям местности, как Германия. Если бы они действительно забрались в Альпы, неприятностей было бы существенно больше.
Да, кроме Соми судетских лесов, там особых таких лесистой местности не было, ну, да, где можно было скрыться, поэтому как бы проблемы возникали больше у вервольфов, нежели...
Ну да.
Андрей, еще такой вопрос. Вот вы говорили про план Аксмана, да, про то, что закладывались, так сказать, основой послевоенной деятельности. Сработал он или нет? Тот экономический фундамент, который он закладывал, был эффективен и вообще как-то сработал, да?
Ну, насколько вы понимаете, в данной ситуации мы знаем только в той степени, насколько он был раскрыт. То есть, если существовала какая-то нераскрытая часть, то мы, естественно, о ней не знаем. Хотя я все-таки не исключаю, что, учитывая рост, скажем так, реваншистских и неофашистских настроений в 50-е годы в Германии, что часть этого плана все-таки осуществилась. То есть, были созданы экономические структуры,
Которые, возможно, существуют и по сей день.
Да, не исключено, что золото нацистской партии было вовсе не вывезено в Боливию или куда-то. Оно осталось в Германии и послужило для складывания определенных концернов, определенных фирм, которые не исключено, что могут действовать и по сей момент.
Еще один вопрос, касающийся, так сказать, практической деятельности вервольфов. Где они брали оружие?
Оружием их, как правило, снабжали централизованно. Вот единственное, что успели сделать немецкие власти, это создать огромные...
То есть были некие тайные склады?
Огромные. Просто их вот эти склады выявляли едва ли не до середины 50-х годов. Потому что их последний момент, когда уже понимали, что все сейчас рухнет, наделали такое количество... что, ну, там можно было снабдить не на самом деле ни одну армию. И самое удивительное, что насколько мало снабжали где-то в середине 44-го года стараниями, кстати, того же самого Скорцени. То есть там вот просто поразительно, что вот под конец у них были и отравляющие вещества, и даже ли были попытки создания специальных газовых атак. Были несколько видов взрывчатки, которыми они были снабжены в изобилии. Были специальные баллоны для отравления источников. И все это хранилось, да-да-да. И уж об автоматах, гранатах, стрелковом оружии там говорить просто не приходилось. Но вот всеми...
Хорошо, этими... что танков не было.
Ну, если относить в некоторой степени армию Венка к вервольфам, поскольку они действовали в западном тылу,
то танки у них все...
Ну да, это все-таки с определенной долей натяжки.
Ну, как бы, наверное, надо обсудить, чем кончилась деятельность вервольфа. То есть они как бы растворились сами постепенно. Часть была выявлена, уничтожена, вычислена. Те, что остались, как мы уже сказали, либо функционируют по сей день, либо просто...
Но они предпочли не афишировать.
Ну
не
да,
афишировать.
Они ушли в бизнес, малый и средний, а может даже
Андрей, и большой. А может даже и крупный.
Ну да, Андрей, такой еще вопрос. Я думаю, что их все-таки вылавливали, да?
Да.
Что с ними делали? Там были ли суды? Или, что называется, без суда и следствия?
А поскольку вервольфы не подпадали под действие Женевской конвенции, поскольку не являлись военнопленными, большинство из них расстреливали на месте.
Ну да, диверсанта к стенке.
Да. То есть это практика не только советская, но
и западная оккупационная.
И только в особых случаях, вот как я говорил с подростками, это все-таки пытались вести некую работу. Обычно приговоры были достаточно короткими, расстрелять, и так военные суды рассматривали достаточно быстро. Иногда даже без суда.
Ну что, тогда поблагодарим нашего гостя Андрея Васильченко. Напомню, историк, писатель из Ярославля, приехавший
спасибо.
В Москву и рассказавший нам, по-моему, очень интересно о вервольфах, осколках Коричневой империи, как называется книжка, или о партизанах Третьего Рейха. Спасибо вам, Андрей, за участие в программе. Это была очередная программа из цикла «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Всего доброго.
До встречи через неделю.